У повара был свободный вечер. Чистюлия была у себя в комнате. Сибилла ушла кормить драконов. Дворецкие ничего не роняют. Снизу послышалось тихое а потом будто что-то глухо ударилось о плоть. А меч Ваймса висел на крюке в противоположном конце коридора, потому что Сибилле не нравилось, когда он носил его дома. Тихо, насколько это было возможно, он осмотрел комнату в поисках чего-то, что можно было бы превратить в оружие. К сожалению, выбирая игрушки для маленького Сэма, они полностью пренебрегли всем ассортиментом твердых вещей с острыми углами и краями. Зайчишки, цыплятки и хрюшки были представлены в изобилии, но... Ага, Ваймс наконец заметил нечто подходящее и, вывернув это, ступая совершенно бесшумно, в толстых, штопанных-перештопанных носках, он прокрался по ступенькам вниз. Дверь в винный погреб была открыта. Ваймс теперь не пил вовсе, но гостей полагается почивать, и Вилликинс, повинуясь некоему долгу дворецких, перед нынешними или еще нерожденными поколениями, заботился о пополнении запасов вина и время от времени покупал какой-нибудь многообещающий урожай. Что это, хруст битого стекла под ногами? Или просто ступенька скрипнула? Ладно, сейчас он все выяснит. Он приблизился к сводчатому входу в погреб, избегая полосы света из холла. Теперь он почувствовал запах. Слабый дух гномьего мазута. Маленькие ублюдки. И ведь они, ко всему прочему, хорошо видят в темноте, а? Он порылся в кармане, ища спички, а сердце колотилось у него в ушах. Пальцы сжали коробок, он вдохнул поглубже. Одна рука схватила его за запястье, когда он бешено замахнулся во мраке. Другая вырвала его оружие, заднюю ногу деревянной лошадки-качалки. Ваймс инстинктивно пнул кого-то в ответ, и этот кто-то крякнул. Руки Ваймса обрели свободу, и где-то в районе пола послышался голос Вилликинса. — Простите, сэр, я, кажется, наступил вам на ногу. — Вилликинс, что за девочка тут происходит? — Какие-то джентльмены гномского происхождения заглянули к нам, пока вы были наверху, сэр, — доложил дворецкий, медленно выпрямляясь. — По правде сказать, они пробились сквозь стену подвала. С сожалением должен признать, что счел необходимым применить суровые меры. Боюсь, один из них может быть мертв. Ваймс осмотрелся. — Как мертв? Он что, не дышит? — Не могу знать, сэр. Вилликинс с большой осторожностью поднес спичку к свечному огарку. — Я слышал, как он булькал, но потом умолк. Мне жаль это говорить, но они набросились на меня, когда я выходил из ледника, и мне пришлось защищаться первым, что попалось под руку.
— И что это было?
— Нож для колки льда, — ровным голосом сообщил Вилликинс. Он поднял 18-дюймовое, острое, зазубренное лезвие из стали, предназначенное для того, чтобы нарезать лед на удобные блоки. — Прочих джентльменов я подвесил на мясных крюках, сэр.
— Ты не мог этого, — ужаснулся было Ваймс.
— Только за одежду, сэр. Простите, что схватил вас, но я побоялся, что проклятое гномье масло может внезапно вспыхнуть. Надеюсь, я поймал всех. Хочу воспользоваться возможностью, чтобы попросить прощения за этот беспорядок. Но Ваймс уже ушел и был на полпути к лестнице. В холле его сердце остановилось. Маленькая темная фигура промелькнула на верхней ступеньке и исчезла в детской.
Перед ним возвышалась широкая величественная лестница. Лестница, ведущая на небеса. Ваймс бежал по ней, слыша собственный крик. «Я убью тебя! Я убью тебя! Убью тебя! Убью тебя! Убью тебя!» Ужасающая ярость душила его. Невыносимый страх и отчаяние воспламенили его легкие. А лестница простиралась перед ним, и не было конца ее ступеням. Они уходили вверх, в вечность, а он падал в преисподнюю. Но преисподняя воодушевила его. Вытолкнула наверх, наделила крыльями ярости, подняла, швырнула обратно. А потом, когда его дыхание превратилось в сплошной нечестивый вопль, он достиг верхней ступеньки. Гном появился в дверях детской, стремительно пятясь. Он проломил перила и рухнул на первый этаж. Ваймс вбежал, скользя по отполированным деревянным половицам, и с ужасом увидел маленького Сэма, мирно спящего в своей кроватке. На стене прыгал неугомонный ягненок. Сэм Ваймс поднял сыночка, завернул в синее одеяльце и положил на колени. Он не переводил дыхание, пока взбегал по лестнице, и теперь тело его востребовало расплаты, втянув воздух и разразившись громкими мучительными всхлипами. Накипевшие слезы хлынули из глаз Ваймса, его сотрясали ужасные рыдания. Сквозь текучее мутное пятно влаги он заметил что-то на полу. Там на коврике так и валялись сброшенные им со стула тряпичный мячик, обруч и мохнатая змейка. Мячик откатился почти в середину обруча. Змейка лежала, наполовину развернувшись головой на краешке круга. Вместе при тусклом освещении детской они на первый взгляд могли показаться хвостатым глазом. — Все ли в порядке, сэр? Ваймс поднял голову и сфокусировал взгляд на красном лице Вилликинса.
Да, что? Да, все хорошо, спасибо.
— с трудом выговорил он, созывая все свои растрепанные чувства.
— Да, Вилликинс, спасибо, все хорошо.
— Один, по-видимому, пробрался мимо меня в темноте.
— Да ну, какая небрежность с вашей стороны, — сказал Ваймс,
вставая на ноги, но по-прежнему крепко прижимая к себе сына. Бьюсь об заклад, что любой приличный дворецкий уложил бы всех троих одним взмахом ветоши для чистки серебра, верно? — С вами все хорошо, сэр. — Потому что... —
Но вы посещали школу дворецких с поддельно бражной, — хохотнул Ваймс.
У него дрожали коленки. Какая-то часть его понимала, в чем дело. Ужас миновал, а следом пришло опьяняющее сознание, что ты все еще жив, и внезапно все вокруг стало казаться смешным.
Я имею в виду... Другие мои знакомые дворецкие могут зарезать насмерть одним только взглядом, но вы, Вилликинс, вам требуется...
— Послушайте меня, сэр. — Он снаружи, сэр, — встревоженно сказал Вилликинс. — И леди Сибилла тоже там. Ваймс так и застыл с усмешкой на лице. — Позвольте, я возьму Сэма-младшего, сэр.
Ваймс попятился.
Тролль, вооруженный ломом и ванной солидола, не смог бы вырвать сына из его объятий.
— Нет. Но дайте мне этот нож, а теперь ступайте и убедитесь, что с чистюлей все хорошо.
Прижимая сына к себе, он сбежал по лестнице через холл в сад. Это было глупо, глупо, глупо. Это он скажет себе позднее. Но прямо сейчас Сэм Ваймс мыслил самыми примитивными категориями. Было тяжко. Тяжко зайти в детскую и увидеть там те образы, что переполняли его воображение. Он не собирался снова проходить через это. И ярость легко вернулась, но теперь она была под контролем. Гладкая, точно огненная река. Он найдет их всех, всех их, и они сгорят. В главный драконий питомник теперь можно было добраться, лишь обогнув два огнеупорных щита, установленных пару месяцев назад. Разведение драконов — хобби не для слюнтяев. И не для тех, кто не желает время от времени перекрашивать всю стену дома. Большие железные двери были установлены по обе стороны драконюшни. Ваймс наугад устремился к одной из них, вбежал внутрь и задвинул за собой засов. Тут всегда было тепло. Потому что драконы постоянно отрыгивают, или так, или будет взрыв, что время от времени и случается. Сибилла была здесь, в полном облачении драконозаводчика. Она спокойно шла между загонами, держа по ведру в каждой руке. А за ее спиной, в проеме распахнутой дальней двери, маячила приземистая темная фигура, держа в руке стержень, на конце которого трепетал крохотный язычок пламени. И...
— Берегись! Сзади!
— завопил Ваймс. Жена уставилась на него, обернулась, уронила ведра и что-то крикнула. И расцвел огненный цветок. Он ударил Сибиллу в грудь, разлился по загонам и резко погас. Гном посмотрел вниз и принялся отчаянно колотить по трубке. Столб пламени, в который превратилась Сибилла, изрек властным, не допускающим неповиновения голосом. — Ложись, Сэм! Сейчас же! И сама Сибилла рухнула на песчаный пол. А над загородками вдоль всех загонов дружно поднялись драконьи головы на длинных шеях. Ноздри у них раздувались. Они набирали воздух. Им бросили вызов. Их оскорбили. И они только что плотно поужинали. «Хорошие мальчики!» — сказала им с пола Сибилла. 26 потоков ответного огня не подкачали. Ваймс, лежа на полу, так, чтобы своим телом полностью прикрывать маленького Сэма, почувствовал, как встали дыбом волосы у него на затылке. Это был не дымный красный гномий огонь. Такое может состряпать только драконий желудок. Пламя было практически невидимым. По крайней мере, один из потоков угодил в оружие гнома, поскольку раздался взрыв и что-то пробило крышу. Загоны в драконюшне были обустроены по принципу фабрики фейерверков. Толстенные стены, а крыша как можно тоньше, чтобы обеспечить скорейший выход на небеса. Когда шум стих до возбужденного икания, Ваймс рискнул поднять голову и посмотреть, что происходит. Сибилла вставала на ноги, немножко неуклюже, из-за всей этой специальной амуниции. Зато благодаря этой спецодежде ни один заводчик драконов в наше время не покоится в маленькой, украшенной искусной резьбой урне. Железо дальних дверей светилось вокруг черных очертаний гнома. Немного впереди, в лужице расплавленного песка, остывали два железных сапога, раскалившихся до бела. Металл потрескивал. Леди Сибилла протянула руку в тяжелой перчатке и прихлопнула несколько пятен горящего масла на кожаном фартуке, а потом сняла шлем. Он глухо шмякнулся на песок.
— О, Сэм, — мягко сказала она.
— Ты там как? Малыш Сэм не пострадал, надо отсюда выбираться.
— Ох, Сэм,
— Сибилла, — мне нужно, чтобы ты взяла его, — медленно и отчетливо произнес Ваймс, чтобы преодолеть потрясение. — Там могут быть и другие.
Взгляд Сибиллы стал осмысленным. — Давай его мне, — велела она.
— А сам возьми Раджу.
Ваймс посмотрел в ту сторону, куда она указывала. Молодой дракон с висячими ушами и выражением слегка сотрясенного добродушия на морде моргнул ему. Это был золотистый ваутер. У этой породы такое мощное пламя, что одного из них воры как-то использовали, чтобы расплавить дверь в банковское хранилище. Ваймс осторожно взял поводок. — Подкинь ему угля для разогрева, — скомандовала Сибилла.
— Это у нее в крови, —
сказал себе Ваймс, скармливая антрацит нетерпеливо распахнувшему глотку Радже. Предки Сибиллы по женской линии доблестно поддерживали своих мужей в осажденных посольствах на далекой чужбине, рожали на спине верблюда или в тени убитого слона, угощали друг друга шоколадками в золотистой фольге, когда тролли ломились в здание, или просто оставались дома и ухаживали за теми мужьями и сыновьями, коим посчастливилось вернуться с бесконечных войнушек. В результате на свет появилась порода женщин, умевших, когда того требовал долг, превращаться в твердую сталь. Ваймс вздрогнул, когда Раджа рыгнул.
— Это был гном?
— спросила Сибилла, укачивая маленького Сэма.
— Один из тех глубинников?
— Да.
— Почему он пытался убить меня?
— Когда тебя пытаются убить... Это означает, что ты на верном пути, и твое дело правое. Это было жизненное правило Сэма. Но такое... Даже настоящий убийца с каменным сердцем, вроде Хризопраза, не рискнул бы проделать что-то подобное. Это было безумие. Они сгорят, сгорят дотла.
«Видимо, они боятся того, что я могу выяснить», — сказал Сэм.
«Я думаю, это нарушило их планы, и они хотят меня остановить». «Неужели они такие дураки?» — недоумевал он. «Убить жену? Убить ребенка? Неужели им могло прийти в голову, что это меня остановит? Если так, то когда я поймаю тех, кто отдал приказ...» «Что ж, надеюсь, кому-нибудь удастся меня удержать. Они сгорят за то, что сделали».
«Ох, Сэм!»
— пробормотала Сибилла, и железная маска на мгновение упала.
«Прости, я не ожидал такого», — сказал Ваймс.
Он опустил на землю дракона и прижал ее к себе, бережно, почти опасливо. Ярость его была слишком сильна. Он чувствовал, что вот-вот изойдет искрами или разорвется на осколки, и головная боль возвращалась, словно кусками свинца, пригвождая веки.
— А куда же подевались все эти, ну, знаешь, хей-хо, хей-хо, и доброта к бедным, заблудившимся в лесу сироткам, Сэм?
— прошептала Сибилла.
Великинс остался в доме, — сказал он вместо ответа.
— И Чистюлия тоже.
— Тогда пошли их искать, — сказала Сибилла и усмехнулась, хотя в глазах стояли слезы. — Мне так не хотелось, чтобы ты брал работу на дом, Сэм.
—
На сей раз работа сама за мной увязалась, — мрачно ответил Сэм. Но я твердо намерен приструнить ее, уж поверь мне. Они нет, их выудят из всех щелей и нор, куда бы они ни схоронились, и поставят перед судом. Если только, о, пусть так и будет, они не станут сопротивляться аресту.
Чистюля стояла в холле рядом с Вилликинсом. В руках она сжимала трофейную клычанскую саблю, впрочем, сжимала не слишком уверенно. Дворецкий вооружился парой ножей для разделки мяса, держа их с устрашающей сноровкой. — Боги, да вы весь в крови! — всплеснула руками Сибилла. — Да, ваша светлость, — невозмутимо ответил Вилликинс. — Позволю себе заметить, однако, что это не моя кровь.
— В драконюшню забрался гном, — сказал Ваймс. — Есть ли другие?
— Нет, сэр. — А у тех, что в подвале, был аппарат для выпускания огня, сэр.
— У того гнома, которого видели, мы тоже был такой, — сказал Ваймс и прибавил. Но ему он нисколько не помог.
— В самом деле, сэр? — Я ознакомился с его устройством, сэр, и испытал его, стреляя огнем в туннель, по которому они прибыли, пока у него не закончился огненный сок, сэр, просто на случай, если там были другие гномы. Подозреваю, что именно по этой причине горит кустарник возле дома номер 5. В молодые годы Ваймс и Вилликинс не были знакомы. Горлодеры с Наклонной заключили негласный договор с раздолбаями с поддельно Бражной, позволявший им обходить стороной этот район и сосредоточиться на территориальных конфликтах с бандой дохлой мартышки со свинарного холма. Хвала богам, что ему не довелось драться с молодым Вилликинсом.
— Видимо, они вылезли на поверхность именно там, — сказал Ваймс.
— К счастью, Джефферсоны в отъезде. — Ну, если они не готовы к подобным вещам, им не следует разводить ордодендроны, — заметила Сибилла как бы невзначай. — Что дальше, Сэм?
— Ночевать будем в псевдополис-ярде, не возражай.
— Рэмкины никогда ни от чего не бегают, — объявила Сибилла.
— Зато Ваймсы постоянно бегают, так что пятки сверкают, — сказал Ваймс,
дипломатично не упоминая сибиллинных предков, возвратившихся домой по частям.
— Это означает, что ты сражаешься тогда, когда сам этого пожелаешь. Мы все немедленно сядем в карету и отправимся в ярд. А когда будем на месте, пошлем людей, чтобы собрали наши вещи. Всего на одну ночь, хорошо?
— Что велите делать с нашими посетителями, сэр? — осведомился Вилликинс, косясь на леди Сибиллу. — Боюсь, что один из них, безусловно, мертв. Если помните, я ткнул его ножом для льда, который, по счастью, оказался у меня в руке. Я ведь собирался наколоть льда для кухни, — прибавил он с непроницаемым выражением лица.
— Положи его на крышу кареты, — сказал Ваймс.
— Оказалось, что другой тоже мертв, сэр. Я могу поклясться, что он был жив-здоров, когда я его связывал, сэр, потому что он без конца крыл меня, на чем свет стоит, на своем наречии.
— А не мог ты ударить его слишком сильно? — начал было Ваймс, но сдался.
— Если Вилликинс захочет кого-то убить, то пленных он брать не будет. Наверное, они очень удивились, вломившись в погреб и встретив там Вилликинса. В любом случае, катись они все в преисподнюю.
— Значит, мертв?
— Да, сэр. — А у гномов слюна обычно зеленая?
— Что?
— У него какая-то зелень вокруг рта, сэр. По моему мнению, это улика.
— Хорошо, клади его тоже на крышу кареты. — Ну что, поехали?
Ваймсу пришлось настоять, чтобы Сибилла ехала внутри. Обычно она поступала по-своему, и он с радостью подчинялся. Но по негласному договору, если он на самом деле настаивал, то она прислушивалась. Так уж заведено у супругов. Сам Ваймс ехал рядом с Вилликинсом на козлах и велел ему придержать лошадь на полпути с холма, где продавали вечерний выпуск «Времен», еще влажный после печати. Картинка на первой странице запечатлела толпу гномов. Они взламывали одну из огромных круглых металлических дверей. Дверь свисала с петель. В центре группы голый по пояс со вздувшимися от напряжения мускулами ухватился за края рамы блестящий от пота блистательный капитан Маркоу. Ваймс хрюкнул от удовольствия, сложил газету и запалил сигару.
— Свободная пресса, Вилликинс, не задушишь, не убьешь, — сказал он.
— Да, вы часто об этом упоминали, сэр, — сказал Вилликинс.
Тварь ползла по залитым дождем улицам. Опять неудача. Она уже почти пробралась, она знала это. Ее услышали. Но всякий раз, когда она следовала за словами, ее отшвыривала обратно. Засовы преграждали ей путь, открытые двери сами по себе запирались, стоило ей приблизиться. Что же это было? Какой-то низкородный служака. Да берсерки к тому времени уже разбили бы свои щиты надвое.
Впрочем, главная проблема состояла не в этом.
За тварью кто-то следил.
А подобного никогда прежде не случалось.